«По-моему, мы договорились не играть в эти игры». Она не ответила. Прямо перед ней, у норки бурундучка, высилась горка рыхлой земли. Дженни вытянула из-под коми в черепок, принялась лениво его очищать, потом протянула мне.
«Посмотри, поразительно, в одном углу дырочка просверлена. Кто-то, должно быть, носил его как украшение».
Черепок был 2 дюйма в квадрате, с узором из черных линий и черных зигзагов потолще, на бледно-сером фоне, и я увидел дырочку, аккуратно просверленную какой-то индейской скво 100 лет назад. Дженни приложила черепок к голубой блузке.
«Правда красиво?»
Она села, опираясь на вытянутую руку, и стала просеивать рыхлую землю сквозь пальцы.
«Интересно, есть там еще?»
Обнаружились еще 2 черепка, поменьше, не так заметно раскрашенные.
«Если бы найти 4-5 таких и нанизать на цепочку, они были бы просто чудо!»
Вдруг она подняла руку и постучала себя пальцем по лбу.
«Дэн, замечательная идея! Помнишь маленькую ювелирную мастерскую в Фэрфаксе? Там могли бы нанизать их на серебряную проволоку. Для всех моих в Англии, которым не знаю, что подарить».
Эта тема уже возникала в то утро, когда в Санта-Фе я наблюдал, как Дженни роется в бесчисленных бусах, браслетах и кольцах, наваленных на подносах в лавках местных торговцев. Ее вкус явно вступал в отчаянную борьбу с боязнью, отчасти врожденной, отчасти связанной с твердым решением не быть похожей на швыряющихся деньгами кинозвезд, что ее обдерут как липку. И за исключением ожерелья, купленного для матери, во всех остальных случаях она отвергала вещицы, которые ей нравились, из-за их цены. «Слышу голос истинного шотландца».
«Да ну тебя! Они были бы гораздо более личными!»
Она вскочила на ноги, огляделась и в нескольких ярдах от нас заметила еще одну горку земли. Я видел, как она опустилась на колени, принялась копаться в рыхлой земле и почти тотчас же показала мне черепок побольше.
«Смотри! Он такой красивый, даже лучше!»
Она была совсем как маленькая девчонка, увлечена поисками этих злосчастных черепков. Я сидел на месте, пока она бродила поодаль, часто опускаясь на колени. Видел, как в одном месте она стянула с головы розовую косынку и поднялась, держа ее за уголки. Получилась импровизированная сумочка. До сего дня не могу с уверенностью сказать, какая такая комбинация факторов заставила меня испытать чувство обиды? Двойная ли попытка Дженни затеять разговор на запретную тему о нашем будущем? И, естественно, возникшее чувство, что разговор затеян не столько всерьез, сколько ради того, чтобы подспудно уязвить. Демонстрация ли независимости по поводу отношения к природе? Ощущение, что она так и не почувствовала уникальности этого места. Для нее оно явилось как бы лишь вариантом других таких же мест. Чувство приходящести, невосстановимости, бездны, червя в лепестках розы. Понимание, что вовсе невероятно, чтобы когда-нибудь я снова смог оказаться здесь вместе с ней. В таком понимании часто бывает даже что-то приятное, ибо непостоянство добавляет остроты опыту, той остроты, которой не может похвастаться ни один прочный брак. Но сейчас, здесь, на этих олимпийских просторах, понимание это было исполнено горечи и обиды. Крики воронов стали более частыми. Я увидел, что они атакуют краснохвостого ястреба, вторгшегося на их территорию. Шум даже отвлек Дженни от ее занятия, и она повернулась ко мне. Сейчас она была от меня ярдах в 40, чтобы привлечь мое внимание к происходящему. Хотя американцы называют эту птицу ястребом, на самом деле это просто американская разновидность английского конюка. На расстоянии их просто невозможно отличить друг от друга. Точно так же и сцена нападения была неотличима от тех, что я наблюдал в небе Южного Девона. Я снова перенесся в Торнкум, в свое тамошнее прошлое и настоящее, и снова ощутил невозможность вплести Дженни в сколько-нибудь прочную ткань своего будущего. Я людской человек, а я в глубине моего существа почти вовсе нет, и если бы даже не было иных препятствий, это всегда будет стоять между нами. Мелкое совпадение. 2 вида птиц и их поведение, так похожее на то, что я видел в небесах сельской Англии, теперь повторившееся в совершенно чуждом и далеком краю, казалось, подтверждало это убеждение. Все мои прочные привязанности существовали в мире квази-тайных познаний и опыта. Это, разумеется, касается не только естественной истории, ибо я, по сути своей, наблюдатель и хранитель получаемой информации, Что-то вроде айсберга, поскольку 9/10 того, что трогает меня и доставляет радость, кроется далеко в глубине, оставаясь поэтому недоступным пониманию людей, с которыми я общаюсь, какими бы близкими они мне ни были. Не хочу создавать впечатление, что я думал обо всем этом с чувством вины или сожаления, скорее с каким-то грустным тщеславием, может быть, даже с чуть самодовольным ощущением, что я в большей степени англичанин, чем полагает Дженни. Потому что значение имеет не столько внешние проявления, способные выдать твои чувства, сколько именно эта особая структура воображения, глубочайшим образом зависящая от нераскрытых воспоминаний, от нераскрытых истинных чувств. Прежде всего, мы, англичане, нация, живущая постоянной перебивкой кадров, назад, в прошлое, вперед, в будущее. В результате затянувшейся слепоты я вторгся в единственную из художественных профессий, где этот самый стержень англичанства, этот психологический и эмоциональный эквивалент обратного кадра, и кадра вперед, и кадра в бок, абсолютно противоположен природной сути кино, художественного средства, которое само по себе есть непрекращающийся поток настоящего. Оно словно цепью приковано к сегодняшней образности. Разумеется, я пользовался обратными кадрами в своих сценариях и теперь собирался широко использовать их в работе о Китченере, но они никогда не были мне особенно по душе. Одна из непреложных истин, воспринятых мной, в частности от Эйба, заключалась в том, что такие кадры навязчивы, мешают повествованию, неуклюжи,